Игорь Толмачев «Чертог. Преамбула. О времени и месте». История «Чертога» начинается в 2026 году в мире, который почти не отличается от нашего. Советский Союз давно распался. Россия живет рыночной экономикой. Частные проектные фирмы ищут заказы, стартапы, инвесторов, корпорации считают окупаемость, банки выдают кредиты, государство проводит закупки. Ярослав Берестов не строит государственную машину и не работает на новый Газплан. Он пытается сделать программу, за которую кто-нибудь согласится заплатить. Дальше проходит больше полувека. За это время меняются технологии, экономика и сама политическая карта. Серия кризисов и последующих интеграционных процессов постепенно связывает часть постсоветского пространства в новое союзное государство. Позднее его назовут Вторым Союзом, сначала полуиронично, затем уже без кавычек. Это не СССР, чудом переживший 1991 год, и не точная реставрация старого строя. Новое государство многое придумывает заново, кое-что заимствует у прошлого, а старые названия возвращает заметно быстрее старых порядков. Иногда из идеологии. Иногда из привычки. А иногда потому, что слово «Газплан» все-таки короче, чем государственное агентство межотраслевого ресурсного согласования. К тому моменту «Чертог» уже давно перестает быть маленьким частным проектом. Он проходит путь от коммерческого продукта до отраслевой инфраструктуры раньше, чем новая государственная система замечает, насколько удобно положить на него собственное планирование. Как именно возник Второй Союз, эта хроника рассказывает лишь краем. Берестов не политик. Большая история приходит к нему так, как она обычно приходит к инженерам, новым заказчикам, новым стандартам, переименованным ведомствам, еще одним обязательным полем в форме и письмом с пометкой в связи с реорганизацией. Главная история все равно начинается с дома на 80 квадратных метров. Пролог. Объект номер один. Москва, 2087 год. Когда лифт прошел отметку минус 100 метров, связь с обычной городской сетью исчезла. Лев Беляков заметил это не по индикатору на браслете. Индикатор продолжал показывать полный уровень сигнала. Собственная сеть комплекса подхватила соединение незаметно, как подхватывало все остальное. Просто на секунду пропал привычный поток внешних уведомлений, и в кабине стало непривычно тихо. На отметке минус 147 метров двери разошлись. За ними был коридор, облицованный старым серым камнем. Ни голографической навигации, ни рекламных панелей, ни прозрачных стен. Только металлические двери, матовые светильники и табличка с надписью. Зал истории первой единой системы инженерного синтеза. Слово «истории» здесь звучало почти насмешкой. На другом конце комплекса работали вычислительные поля, которые каждую секунду принимали решения по тысячам действующих проектов. На поверхности строились города, прокладывались магистрали, менялись производственные программы заводов. На орбите готовили к пуску второй промышленный узел дальнего цикла. Но истоком всего этого официально считалась маленькая комната под бывшим зданием Газстроя, где хранили несколько предметов начала века. Лев показал пропуск охране и вошел. В зале было пусто. У дальней витрины стоял пожилой мужчина в темном костюме без знаков должности. Он опирался обеими руками на трость и смотрел на предметы за стеклом. Лев узнал его не сразу. В учебниках Ярослав Андреевич Берестов почти всегда был моложе. В 40 лет на фотографии первой промышленной конференции. В 50 рядом с руководителями трех крупнейших инженерных объединений. В 60 на ступенях Академии наук после подписания закона о едином контуре. Поздние фотографии публиковались редко, а живой человек тем более не обязан был походить на собственный памятник. Ярослав Андреевич? Старик обернулся. Беляков? Да. Группа исторической совместимости. Название у вас хуже, чем у нас когда-то были. Лев не понял, шутит он или нет. Лев сделал шаг к витрине. Под потолком мягко загорелся индикатор, и безупречно поставленный женский голос сообщил: